Привет, ребята! В эфире программа «Духовные беседы для детей». Сегодня мы встречаемся с батюшкой из Москвы, протоиереем Алексеем Уминским.
Батюшка, а вот что делать в такой момент, если вот родители много работают и не уделяют мне столько внимания, сколько нужно, например, ребенку?
А сколько тебе нужно внимания?
Ну, хотя бы то время, которое... Я не знаю, по выходным там видеться. Ну, когда определенное от работы время, например.
Ну, могу сказать, что это вообще-то проблема очень многих детей в современном мире. Когда родители живут такой достаточно напряженной тяжелой жизнью, когда действительно надо обеспечивать семью, когда действительно надо все время работать, чтобы зарабатывать. И иногда сами родители не совсем правильно ставят перед собой приоритеты, потому что очень многим родителям кажется, что обеспечить ребенка хорошей одеждой, обеспечить ребенка достойным мобильным телефоном, например, да, а потом устроить его в хорошую престижную школу или дать ему потом хорошее образование – это самое главное. И за этим часто забывается самое ценное, что есть в отношениях между родителями и детьми – это забота, любовь, взаимопонимание. Вот. И вообще это большая проблема от вот такого вот разрушения семейного какого-то уклада, когда вот сдвинуты самые главные приоритеты, когда действительно вместо заботы, настоящей сердечной заботы, да, идет забота материальная. Родители это делают часто не потому, что они не любят. Они просто таким образом пытаются выразить свою любовь, но она оказывается недостаточной. Вот. Мне кажется, здесь ребенок имеет право на серьезный разговор со своими родителями. На серьезный разговор о том, что, собственно говоря, он от них ждет, что он от них хочет, как он их в себе, вот, собственно говоря, какой образ сердца ребенка, сына или дочери несет. И поэтому мне кажется, что ты имеешь право всерьез и по-взрослому поговорить со своими родителями, как сказать: папа и мама, мне надо с вами очень серьезно поговорить, мне вас очень не хватает, я очень хочу от вас не мобильных телефонов, не крутых джинсов, не каких-то таких вот навороченных вещей. Мне это все не надо. Мне надо ваша ласка, любовь, пожалуйста, будьте со мной. Мне кажется, что им этот разговор самим очень нужен, потому что он их освободит от многих лишних и ненужных проблем.
Как я должен поступить, если родители часто ссорятся?
Ну, прежде всего, ты должен за них молиться, конечно. Ты должен за них молиться. Второе. Ты не должен выбирать чью-то сторону, как мне кажется, потому что иногда, вот, когда родители ссорятся, находятся в критическом состоянии, ну, бывает такая ситуация, когда кто-то из родителей пытается перетянуть ребенка на свою сторону. Вот, мне кажется, что ты не должен в этой в конфликте между родителями занимать чью-то сторону. Ты должен с равной любовью относиться и к папе, и к маме, потому что в ситуации ссоры, надо сказать, всегда неправы оба. Чаще всего так бывает. Хотя, конечно, может быть, за кем-то и больше вина, но это уже не нам, детям, обсудить наших родителей, правда? Прежде всего, молитва. А потом, знаешь, как-то дети умеют своих родителей как-то мирить. Мне кажется, что если ты подойдешь к маме с лаской, потом подойдешь к папе с лаской, вот, и скажешь, что тебе от этого очень тяжело и больно, и горько на это наблюдать, и попросишь их как-то вот сделать ради тебя какой-то шаг примирения, если они себя по-настоящему любят, они, конечно, это сделают.
Вот скажите, вот если у меня друг, а вот у него мама строгая, а папа добрая, и как вот он думает, как бы их помирить вот вместе, вот, чтобы они были в доброте?
Чтобы они были оба строгие или оба добрые?
Добрые, конечно.
Ты знаешь, какая вещь? Строгость и доброта, они друг другу не противоречат. Если это разумная строгость и разумная доброта. Потому что иногда бывает неразумная доброта, когда ребенку позволяется все, и это приносит вред. Иногда бывает очень неразумная строгость, когда ребенку ничего не позволяется, и ребенок в семье, как в армии, начинает жить, и, собственно говоря, это ломает его душу. Что здесь может сделать ребенок? Он, если это чувствует и понимает, то, наверное, в данном случае он, опять-таки, вот, зависит от того, в каком возрасте ты же сейчас находишься. Иногда какой-то вот мужественный подросток какие-то вещи может правильно понять и перетерпеть. Ну, потому что он уже, в нем выработаны мужские качества какие-то. Иногда он этого не может. Но тогда он обращается за помощью к одному из родителей с тем, чтобы тот имел влияние на другого. Мне кажется,
как... той доброй стороне, которая...
той доброй стороне, совершенно, той доброй стороне, которая его поддерживает в данном случае. Иногда эта добрая сторона бывает вне семьи, между прочим. Иногда таким человеком может стать кто-нибудь из хороших родственников, с которым у тебя близкие отношения. Может быть, твой школьный учитель или твой наставник воскресной школы или в приходе, которому ты доверяешь, который мог бы помочь родителям понять эту ситуацию и разрешить ее с миром и с любовью.
Мне не хочется ходить в храм, потому что долго стоять на службе лучше чем-то развлечься.
Ну, а сколько тебе лет?
12.
12 лет. Ну, понятно, 12 лет, конечно, хочется чем-то развлечься. Вот. Действительно, тут уж ситуация такая, что когда наше богослужение, в общем, они не рассчитаны, конечно, на детей. Наше богослужение рассчитано на вполне взрослых людей. Более того, устав наших богослужений, он сложился в монастырях. И если богослужение проводить строго по уставу монастырскому, то оно, конечно, будет занимать много часов. Это будет многочасовая служба. Не всякий взрослый ее выдержит. А уж ребенок ее не может выдержать подавно. Здесь для каждого возраста есть своя мера молитвы. Иногда родители этого не очень понимают, иногда родители этого не чувствуют до конца и думают, что если ребенок в храме, он должен отстоять всю службу от начала до конца, не шелохнувшись, как свечка. Но дети не могут быть свечками или палочками или камушками. Они живые, развивающиеся существа, которым необходимо двигаться, и они не могут удержаться долго в одном состоянии. Поэтому нет ничего удивительного в твоем вопросе. Вот. Выход из этого такой. Обычно человек начинает участвовать, ему становится интересно в богослужении, когда он в этом богослужении участвует. Например, он поет в приходском хоре, или ты вот как мальчик помогаешь в алтаре. Вот у нас в храме, там, где я служу, у нас в алтаре там много очень алтарников, там около 10 подростков твоего возраста, которые всю службу стоят, не то что не шлахнут, они стоят с книжками, они следят за богослужением, они помогают священнику, они после службы алтарь моют, чистят, они чувствуют меру своей ответственности. И они с такой радостью приходят в алтарь, потому что каждый раз взрослые алтарники их начинают чему-то учить. Как-то научат бить в колокола, как-то научат читать шестопсалмия, кого-то научат правильно ходить со свечой, кого-то научат еще какому-то важному алтарническому делу. И таким образом дети, подростки, они начинают не только на службе стоять, они начинают в службе участвовать. Они понимают, что они такие же, вот такие, без них служба не состоится. И вот, мне кажется, если ты найдешь для себя какое-то дело в храме, тебе будет гораздо проще и легче тогда и службу выстаивать. Понял меня?
Да, понял.
А батюшка, а что мне делать в такой ситуации, если, например, вот у меня есть, ну, вот один лучший друг, а я хочу других завести, у меня вот как бы не получается, вот я подхожу, пытаюсь познакомиться, и там, они мне все время или как-нибудь убегают от меня, или вообще отводят от внимания, ничего.
Ты хочешь иметь еще друзей?
Да.
А у тебя пока не получается?
Они просто не обращают на меня внимания, как будто я для них пустое место.
Так. Ну, понимаешь, какая штука? Значит, это не те люди, которые тебе нужны, прежде всего. Человек, который встретит в своей жизни и с тем, с которым будет интересен, он будет не только ты им интересен, не только он тебе будет интересен, но и ты будешь интересен ему. Дружба складывается из того, что два человека одного возраста примерно, да, вот, имеют общие интересы. Вот. У вас есть какое-то общее представление о правде, у вас есть общее представление о верности, о дружбе, о каких-то важных вещах. И тогда люди начинают друг с другом разговаривать. Дружба начинается с разговора, понимаешь? Вот ты начинаешь с кем-то разговаривать, да? И на твои слова кто-то отзывается. Ты чувствуешь, что дальше можно говорить и что-то уже делать вместе. А кто-то не отзывается. Вот и все. Мне кажется, что человеку, серьезному человеку, думающему человеку, найти друзей не так просто. Потому что в основном люди под дружбой понимают общие развлечения. И эти развлечения их не делают близкими людьми. Они кончаются, как только кончается удовольствие. А дружба все-таки, она связана с таким каким-то очень глубоким внутренним родством, каким-то внутренним взаимопониманием. Поэтому ты ничего не бойся. Обязательно найдутся люди, которые тебя услышат и поймут. Просто потерпи немножко.
Спасибо. Вот я еще хочу познакомиться с какой-нибудь девочкой тоже. Но отношения вести с ней... Я не знаю, общаться, чтобы найти свою вторую половинку.
Ну, дело хорошее, конечно, но мне кажется, немножко преждевременное. Да, потому что найти вторую половинку, это как бы сказать, уже люди об этом говорят, когда они собираются создать семью.
Нет. Мы просто общаться как-нибудь.
Общаться – это совсем другое дело. Просто общаться – это не значит найти вторую половинку. Просто общаться – это значит найти такого же друга. Понимаешь? Конечно. Прежде всего, это дружба. Дело в том, что сейчас через такое глупое наше телевидение и через глупые разговоры в школе и через всякие глупые журнальчики нам всем навязывается такая мысль, что отношения там мальчика и девочки, юноши и девушки, могут найти только такой, знаешь, романтический характер. Вот. И обязательно эти отношения должны каким-то образом, ну, быть похожими на влюбленность, на любовь, понимаешь? И люди начинают себя обманывать. Вот. Там никакой любви, влюбленности нет. Есть просто хорошие отношения. Но люди начинают в это играть. И получается подмена. Получается очень неловкая и глупая подмена настоящих отношений, понимаешь? Ну, как тебе сказать, ты любишь незрелые помидоры?
Нет.
Хорошо. Ты любишь недоваренную картошку?
Нет.
Ты любишь сырое мясо?
Бифштекс.
Бифштекс. Вот такой сырой. Вот
сырой. Ну, полусырое.
Нет, про сырое спрашиваю.
Сырое нет.
Понимаешь, вот то же самое. Это такие сырые, недоваренные и несозревшие отношения, понимаешь? Они имеют только вид и видимость. Но человек на них может сильно обжечься. Человек на этих отношениях может сильно пострадать. Он может сделать много глупостей, он может сделать много ошибок. И тогда он уже, когда действительно настанет время настоящей любви, настоящего поиска своей второй половинки, окажется к этому не готовым. Понимаешь, вот как в треснутую вазу нельзя налить воды, она будет вытекать. Так вот и человек окажется к этому моменту уже треснутым, уже надломленным, уже таким, знаешь, нецельным, нецеломудренным даже, можно так сказать. Понимаешь меня? Поэтому хранить себя надо, вообще-то надо уже с раннего возраста, и понимать, что если отношения между молодым человеком и девушкой, юношей, и девушкой, мальчиком, и девочкой складываются добрыми, хорошими отношениями, они не обязательно должны быть любовными. Это может быть просто хорошая, настоящая человеческая дружба. И она может существовать.
А вот у меня папа священник, и я стесняюсь у него исповедоваться в своих грехах. Мне хочется у другого священника исповедоваться. Что делать?
Ну, мне кажется, что это очень правильно. Это, конечно, очень тяжело сыну исповедоваться у своего отца, если он священник. У меня... тоже есть дети, и они у меня не исповедуются. И никогда не исповедовались, потому что я считаю, что это очень вредно, что это не полезно детям священника исповедоваться у своих родителей. Это такая ситуация, в которой дети могут тогда оказаться в сложной ситуации. Вот поэтому дети священников, в моем представлении, должны всегда исповедоваться у другого священника. Понятно? Поэтому ничего странного в этом нет. Конечно, найди себе священника, который тебя будет понимать, слушать внимательно, и у него исповедуйся.
Напоминаем, что это была передача «Духовная беседа для детей». Нашим собеседником был батюшка из Москвы, протоиерей Алексей Уминский, член редакционного совета журнала «Альфа и Омега». Продолжение беседы следует. С вами был Костя Дубасов и Сережа Смирнов.